радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, друзья! Мы продолжаем свои передачи. Микрофон и редактор Михаил Карелин. В ближайшем часе вы услышите. Через несколько минут в нашем эфире чтение и толкование Евангелия произнесет священник Александр Шаргунов. Продолжит православное вещание повествование о житии святых, чью память Святая Православная Церковь празднует 29 января, 11 февраля по новому стилю. Затем вы услышите обращение председателя местного отделения Союза женщин Подмосковья города Балашихи к слушателям радио «Радонеж». А в завершении текущего часа в нашем эфире передача из цикла «Библейский кружок». Сегодня прозвучит третья часть беседы о книге пророка Амоса. Ровно через час на наших волнах 60 минут прямого эфира. В следующем часе в студии «Радио Радонеж» беседа Виктора Саулкина со священником Игорем Блиновым о православии в Германии. А затем на наших волнах зазвучат голоса русской земли. Авторская программа Алены Минулиной. Продолжит православное вещание лекция заслуженного профессора Московской духовной академии Алексея Ильича Осипова. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Прослушайте наше объявление.
Вышли в свет две новые книги протоиерея Саввы Михалевича «Старый плащ» и «Тропой натуралиста». В первой книге собраны повести из церковной жизни, во второй — рассказы о природе и животных. Книги продаются на приходе отца Саввы. Адрес: село Рахманово Пушкинского района Московской области, храм Вознесения. Телефон для справок 8-925-872-43-46. Повторяем: 8-925-872-43-46.
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев Пыжав, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 63-е зачало, глава 14, стихи с 3 по 9. «Когда был Иисус в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более нежели за 300 динариев и раздать нищим, и роптали на нее. Но Иисус сказал: оставьте ее, что ее смущаете? Она доброе дело сделала для меня, ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете. Она сделала, что могла, предварила помазать тело мое к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Когда был Иисус в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, пришла женщина с алавастровым сосудом мира, из нарда чистого драгоценного, и, разбив сосуд, возлила ему на голову. Очевидно, Симон был когда-то прокаженным и получил это имя за свою болезнь. И если он принимает гостей, значит, он теперь исцелился. Больше мы ничего не знаем о нем. Что касается женщины, даже имени ее не дано. Все повествование сосредоточено на том, что она совершила. Ее поступок был совершенно неразумен. Невозможно видеть, как такая огромная сумма тратится в одно мгновение. Цена мира составляла 300 динариев. 300 динариев — это 300 рабочих дней деревенского труженика. На 200 динариев можно было накормить хлебом 5000 человек, как мы читаем в другом Евангелии. Чудо любви, которое Господь совершил, насыщая 5000 человек пятью хлебами, соединяются с чудом этого приношения. Оно столь же драгоценно, потому что в нем выражение ответной любви ко Господу. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою, к чему сия трата мира. Там были те, кто дал объяснение этому худшее, чем оно заслуживало. Они сказали, что это была пустая трата. Они изображали заботу о нищих. Можно было бы продать его более нежели за 300 динариев и раздать нищим. Любовь к нищим не может быть оправданием отсутствия любви ко Христу. Как часто строгий суд любящим Бога выносят те, кто, находясь в церкви, не знают, каким сокровищем она обладает. Какая напрасная трата, говорят они, не понимая, что без первой заповеди о любви к Богу никогда не может быть исполнена вторая заповедь о любви к человеку. Этот здравый смысл, который все более торжествует в мире, может вторгаться и в церковь. Христос же видит в поступке этой женщины явление великой веры и великой любви. Она приносит свой дар прежде его страданий, приближение которых ощущается только любящей душой. «Она доброе дело сделала для меня, — говорит Господь, — ибо нищих всегда имеете с собою, и когда захотите, можете им благотворить, а меня не всегда имеете». В том, что делает женщина, Господь видит нечто более важное, чем заботу о нищих. Речь идет о помазании его тела, которое она не сможет совершить после его смерти. Когда три жены мироносицы придут ко гробу в воскресенье утром с ароматами в руках, чтобы исполнить положенное, тело Господа уже не будет во гробе. Она предварила помазать тело мое к погребению. Все мысли и чувства Господа о предстоящей крестной смерти. И это заповедь нам — хранить память смертную. Многие подвижники Христовы заранее приготовляли себе гроб и все необходимое для погребения еще при жизни. Такое благословение они приняли от Христа воскресшего, ибо невозможно принять воскресение, не приняв вначале смерть. Вход Господень в Иерусалим был вступлением в смерть, и глава его была помазана на погребение. Господь был помазан при жизни, за трапезой у Симона Прокаженного в Вифании, за 2 дня до смерти. Нам показано, что смерть не имеет над ним никакой власти, и что жизнь торжествует. Так пророчески возвещается воскресение. Те, кто будет проповедовать Евангелие, будут говорить об этой безымянной женщине, но прежде всего о том, что помазание Господа было не над мертвым его телом, потому что невозможно удержать в смерти того, кто входит крестом в жизнь. Он кровь свою прольет за нас, и какую цену имеют по сравнению с этим все наши дары? Она на главу его излила миру, чтобы было сияние любви над его головой, не только божественное, но и человеческое. Она разбила сосуд, чтобы отдать все до капли. Христу должно быть принесено все, что мы имеем. Настоящая любовь не может ограничиться чем-то малым, не может подсчитывать, сколько нужно дать, чтобы это казалось приличным. Она отдает самое дорогое, и, отдавая все, что имеет, понимает, что дает недостаточно. Приносим ли мы Господу благоухание такой любви, которая всем сердцем, всей душой, всей мыслью, всей жизнью нашей? Это благоуханное мира до скончания века наполняет собою церковь. Свет, который приносит эта женщина, светит во тьме наступающей ночи, окружающей Господа. Среди почти всеобщего отступничества и равнодушия эта верность Христу особенно драгоценна. И в наши дни, когда тьма все более нарастает, не может быть ничего дороже. Господь заповедует нам всегда помнить об этом мужественном благочестии. Где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала. Ибо сердце Евангелия — крестная смерть и воскресение Христово. Кто чтит Христа, будет почтенным. Где исповедание креста Христова, там рядом радость воскресения.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворцев в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов. Дорогие братья и сестры, просим вас соборно помянуть наших жертвователей, о здравии рабов Божиих.
Клира и прихожан храма в честь иконы Божией Матери Державная города Жуковский, поселок Кратово, настоятеля Иерея Николая, Зинаиды, Елены, Александры, Марии, Антонины, Галины, Елены, Марии, Ники, Галины, Алексея, Александра, Неонилы, Елены, Елены, Василия, Юлии, Елизаветы, Анны, Михаила, Анастасии, Александра, Ольги, Анастасии, Марины, а также Иерея Николая, Михаила, Натальи, Ильи, Татьяны, Иоанна, Софии, Марии, Галины, Константина, Людмилы, Татьяны, Екатерины, Марии, Максима, Людмилы, Александра, Серафимы, Марины, Григория, Екатерины, Валентины, Надежды, Ольги, Людмилы, Марионы, Виктора, Светланы, Антонины, Алексея, Ольги, Людмилы, Вячеслава, Евгении, Сергия, Алексея, Елены, Александра, Елены, Ольги, Любови, Валентины. Храни вас Христос!
Радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Дорогие братья и сестры, Радио Радонеж – это эфирное братство. Братство всех верующих православных людей. Не будет Радонежа, ну что мы будем слушать? Вокруг чего мы будем объединяться? Поверьте, наше существование полностью зависит от вас. Мы будем существовать столько, сколько существует наши слушатели. Помогите нам. В вашем распоряжении 100 тысяч терминалов в Киеве и терминалы в отделениях Сбербанка Москвы. Платежи крайне простые. Вместе нас не победить.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов в Киеве. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги». Затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи! Святитель Николай Сербский, Велимирович.
Охридский пролог. Одиннадцатого февраля, 29 января по старому стилю, Святая Церковь совершает память священномученика Игнатия, святых мучеников Романа, Иакова, Филофея, Иперихия, Авива, Юлиана и Перигория, преподобного Лаврентия Киево-Печерского. Главное празднество в честь святого Игнатия бывает зимой, 20 декабря, а 29 января Церковь славит перенесение его мощей из Рима, где он мученически пострадал, в Антиохию, где он прежде был архиереем. Когда святой Игнатий был вызван в Рим отвечать перед императором Трояном за свою веру, на долгом пути туда его сопровождали несколько граждан из Антиохии, подвигнутые к сему горячей любовью к своему дивному архипастырю. Божий святитель, никоим образом не пожелав отречься от веры Христовой и презрев все льстивые уговоры и посулы царя Трояна, был приговорен к смерти и брошен в большом цирке на съедение зверям. Звери растерзали его, и он предал свою душу Богу. Тогда его спутники собрали его обнаженные кости, перенесли их в Антиохию и с честью погребли. Но когда в VII веке персы заняли Антиохию, мощи святого Игнатия были вновь перенесены из Антиохии в Рим. Святые мученики Роман, Иаков, Филофей, Иперихий, Авив, Юлиан и Перигорий все пострадали за Господа Иисуса Христа в Самосатах в правлении императора Максимиана в 297 году. Филофей и Иперихий были вельможами, а прочие — юношами знаменитого рода. Язычники предали их жесточайшей смерти, прибив гвоздями головы каждого из них ко кресту. Благочестно пострадав, вошли они в вечную радость». Преподобный Лаврентий Киево-Печерский добровольно избрал жизнь затворника, подражая прежде жившим преподобным отцам Исаакию и Никите, тщательно оберегая себя от бесовской прелести, которой вначале поддались те два подвижника. Великим воздержанием, молитвой и богомыслием достиг он высокой ступени совершенства. От устрашенного демона узнал, что в Печерском монастыре из 118 монахов есть 30 таких, которым от Бога дана власть над злыми духами. Представился ко Господу в 1194 году. Горькая Христова смерть жало смерти притупила, и безумный смертный страх в смертных людях угасило. Поспешили за Христом сонмы мучеников смелых, в смерти глянули в лицо, не боясь мучений велих. И с весельем прямо к ней многие стремились дружно, ибо ангелы с небес ободряли эти души. Игнатий святой в Рим свой путь направил, Бога всеживого он молитвой славил. И как чадо просит своего родителя, так молил он Господа Бога и Спасителя. «Я — пшеница, пусть меня зубы звери перемелют, в этом мире странник я, но спешу к высокой цели». Дал ему Господь сполна по молитве теплой, перемолотый святой взошел к жизни светлой. Жив и цел и невредим за трапезой неба. Хлеб смягченный мукою для Христова хлеба. Сей святой Игнатий, богоносец смелый, поощряет мучеников на благое дело. Два мучения в мире сем, как и быть должно, или за правду, или за грех, третьего не дано. Мука за грехи — скорбь без упования, а за правду мука — сладость без рыдания. Свет рисует радугу в облаках летучих, проступает радость сквозь печаль и тучи. На духовном небе образ Бога зрится, потому и светлы мучеников лица. Рассуждение. Чем больше человек преуспевает в духовном ведении и очищении сердца, тем более глубокой кажется ему пропасть, в которой он находится, и тем недостижимей представляется ему высота, к которой он стремится. Когда один из гигантов духа лежал на смертном одре и услышал, что друзья хвалят его за его великие подвиги, то заплакал и сказал: «Чадо, я не положил даже начало духовной жизни». Когда святой Игнатий Богоносец пребывал в оковах в темнице, то писал Ефесиным: «Не повелеваю вам, как будто я что-то значу, хотя я и в узах за имя Иисуса Христа, однако я еще не усовершен в нем. Теперь начинаю я быть учеником и говорю с вами, как с собором моих наставников». Созерцание. «Да созерцаю Господа Иисуса в простоте поведения, а именно, как просто обращается Он и с рыбаками, и с книжниками, и с князьями, как откликается Он на просьбы всех и входит в дом каждого, кто Его зовет, как из этой простоты Его поведения ясно сияет Его царственное величие». Проповедь о совершенстве через исполнение воли Божией. «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его». Евангелие от Иоанна, из главы 4. Вот спасительный пример, который подает нам наш Спаситель. Он, обладавший таликой силой и властью, и премудростью, утверждает, что пришел в мир творить не свою волю, а волю своего Отца, и совершить не свое дело, а Его. «А мы немощные, как паутина, непрестанно выпячиваем свою волю и какое-нибудь собственное дело. Хотя Сын и равен Отцу, как и свидетельствует Он в другом месте, Я и Отец одно, все-таки Господь Иисус говорит, что пришел Он в этот мир исполнить волю Отчию и совершить дело Отца Своего. Утверждает же Он это не для того, чтобы показать незначительность Своего существа перед существом Отчим, ибо существо у них одно, а дабы явить величие Своей любви к Отцу и поощрить нас к тому, чтобы, пламенея любовью к Богу, мы во всей полноте приняли и впитали в себя Его волю. Все наши беды в мире сем происходят от того, что не исполняем мы волю пославшего нас в мир, а не исполняем мы ее, потому что не имеем любви к Нему. Ибо если кто кого-то любит, то поступает по его воле, сам Господь сказал: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Евангелие от Иоанна. Чем бы Господь Иисус мог явить Свою любовь к Отцу, если не творением воли Отчей? И чем мы можем проявить нашу любовь ко Господу Иисусу, распятому за нас на кресте, если не исполнением Его воли? О, братья мои, наша воля обманчива, как тень, да не следуем же ей, чтобы не погибнуть, но да последуем воле человеколюбивого Господа, который единственный знает, что для нас наиболее полезно. О Господи смиренный и человеколюбивый, научи нас творить Твою волю. Тебе слава и похвала вовеки. Аминь.
И Тебе славу воссилаем, с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Твоим Духом, ныне и присно и во веки.
Вы слушали передачу из цикла «Охридский пролог» святителя Николая Сербского Велимировича.
Председателя местного отделения Союза женщин Подмосковья города Балашихи Антонины Петровны Левиной к слушателям радио «Радонеж».
Здравствуйте. Я Левина Антонина Петровна, председатель местного отделения женщины Подмосковья города Балашихи. Яко с нами Бог. Дорогие слушатели программы «Радонеж», сегодня я пришла по благословению протоиерея Олега Тейра Ипского. С ним я встретилась на рождественских чтениях, и давно я уже получила благословение из своего духовника игумена Пантелеймона, из Ивана Серемца. Как важно слушать беседы о духовном, а не смотреть то, что вредит душе. 15 лет назад меня верующие выбрали в союз женщин Балашихи, старались не быть равнодушной и принимала участие в городских мероприятиях города. Далее меня выбрали председателем местного отделения женщин Подмосковья. Я организовала бесплатную поездку в Новый Иерусалим. Верующие попросили и далее возить их по святым местам. Мы поехали в Дивеево. По благословению нашего благочиния, архиепископа Григория, начались наши поездки. Далее я получила благословение митрополиту Виналия. За 15 лет мы посетили много благодатных мест в России. Сестры и братья воцерковлялись, старались в жизни помогать друг другу. Большую помощь получали на святых источниках. Старицы говорили: кто исцеляется на святых источниках, забуду, что такое давление и больное сердце. Слава Богу, в Подмосковье много источников. В данный момент поездками занимаются многие, забывая, что на это надо иметь Божие благословение. Не быть стяжателем, иметь любовь к тем, которые рядом. Мне рассказывали, как в октябре автобус в Дивеево отправили без сопровождающего старшего. Я считаю это недопустимым. Некоторые имеют дерзновение снять объявление, навредить. Мы прощаем, зная, что это от лукавого, терпим и смиряемся. А главная забота нашей небольшой организации – это дети. Я хочу поблагодарить тех, кто представлял нам кинотеатры. Мы могли собирать детей, они выступали, мы дарили им подарки. 15 лет назад мы посетили особый уголок Подмосковья – Алмазовский интернат. Дети там находятся, сироты. Когда мы приехали с подарками, у нас было всего на одну группу. А нам высадили все 50 мальчишек. Я думаю, ну как же разделить мне 26 подарков на 50 мальчишек? А мне говорят, вы знаете, Антонина Петровна, они у нас курят и матерными словами ругаются некоторые. Я говорю, да вы что? Так, кто ругается, кто курит, пожалуйста, выйдите. Ребята вышли, осталось 26 детей, 26 подарков. И с детьми мы все годы дружили, возили в Троицкую лавру, водили в храм преподобного Сергия Радонежского, который был восстановлен старанием балашихинцев. В последнее время мы часто приезжаем к сиротам в Алмазово, которые нас всегда ждут, говорят, повесьте нам крестик, крестик повесьте. Наша организация не имеет счета. Помощь нам оказывают неравнодушные люди. Я не хочу называть имена каждого, чтобы не обидеть кого-то. Но очень хотелось бы отметить храм города Реутова в честь Казанской Божьей Матери, протоиерея Максима Максимова и его приход. Спасибо вам, дорогие братья и сестры. Первые шаги в оцерковлении мне помог ныне наш епископ Николай Погребняк. Спасибо вам, батюшка. Небольшую помощь оказывали на приходе храма архистратига Михаила. Настоятель отец Евгений со своим приходом оказывали помощь. И, конечно, оказывали помощь в моем родном храме. Мы 3 года молились, чтобы храм был в честь благоверного князя Александра Невского. В свой родной русский район я с сестрами езжу 10 лет. Там находится больница, где находятся дети из интерната в Московской области. Если раньше мы возили иконочки, крестики, фрукты, конфеты, то сейчас уже просят привезти моющиеся средства и прочее. В русском районе находится храм в честь покрова Святой Богородицы. Я благодарю отца Константина, который отзывался, приезжал к детям, причащал. Вы знаете, такая интересная история получилась. Меня попросили девочки взрослые, привезите батюшку, батюшку. Батюшка едет и говорит, Антонина Петровна, у меня 33 причастия. И вы представляете? Говорит, кого вам? Я говорю, младшую группу девочек, которые просили батюшку, и вышло 33 ребенка, а у нас 33 причастия. Помоги нам всем, Господи. Еще в русском районе находится рядом с больницей Центр вдохновения. Это особый уголок. Недавно мы там побывали. Мало кто возьмет на себя проблемных и трудных детей. Помоги, Господи, матушке Надежде. Здесь накормят, отогреют. Каждому найдется работа и занятие по душе. Есть свое подсобное хозяйство. Помоги им, Господи. Посетив недавно Оптину пустынь и поговорив с игуменом Антонием, который 15 лет меня благословлял, он сказал, по силам вози, был ответ. В России восстанавливаются храмы, монастыри. Давайте помолимся. В Ступинском районе 2 года назад сгорело подворье в честь святой Екатерины. В храме Рождества Пресвятой Богородицы в субботу-воскресенье съезжаются многие люди со всей области, чтобы взять благословение у игумена Пантелеимона и иерея Александра. После бесед утешенные уходят. Давайте помолимся, чтобы это подворье как можно быстрее восстановилось. Помоги, Господи, отцу Евгению из храма Александра Невского. Батюшка большое задумал. Помоги ему, Господи. Я эти холодные дни посетила с сестрой поезда святого благоверного Александра Свирского, святого князя Александра Невского. Ездили в Ирицу, и, конечно, мы пришли Ксении Петербургской, на кладбище. Такая благодать! Несмотря на морозы, люди стояли, молились, и Господь мне послал там раба Божьего Александра. 6 лет назад им дали помещение, большую площадь, в красивом месте в Приморском районе, под строительство огромного собора в честь архистратига Михаила. Давайте все помолимся, чтобы их не приход как можно быстрее начал и закончил с помощью Божией. Не мне, Господи, а имени Твоему дашь слава. Храни всех, Господь.
прозвучало обращение председателя местного отделения Союза женщин Подмосковья города Балашихи Антонины Петровны Левиной к слушателям радио «Радонеж».
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Библейский кружок. Беседу ведет настоятель храма в честь иконы Божьей Матери Тихвинская, села Выпуково Сергиево-Посадского Благочиния, иерей Максим Каскун.
Далее пророк говорит: «Поэтому разумный безмолвствует в это время, ибо злое – это время». У Омара Хайяма есть такое замечательное четверостишее: «Тот, кто следует разуму, доит быка, ибо разум сейчас в цене чеснока». Это действительно так и есть, потому что мудрый, он не будет в это время говорить ничего. Потому что что безумным говорить? Сейчас прийти, сказать в Думу, зайти и сказать, что вы делаете, да? Вышел Солженицын, сказал вам, сказал, что вы тут делаете, да? Дума здесь у вас. Да у нас же олигархия, какая здесь тут, какая демократия-то? Чего вы сидите здесь, сказки нам всем рассказываете? Здесь же в стране же олигархия спросла. Сплошная просто коррупция, олигархия, все, нет никакой демократии. Ничего, похлопали глазами бесстыжими и все. Прогнали старца с подиума, и что? И кто его послушал, кто вообще? А он думал, что он, все люди, такие честные, они по своей наивности думают, что сейчас они скажут, и все прям поменяется. Да не бывает такого. Поэтому мудрый он безмолвствует в это время, потому что этим людям бесполезно ничего говорить. А говорить кому нужно? А говорить нужно тем, кто может слышать и кто хочет слышать. Итак, следующий фрагмент. 5 глава, 18-20 стих. «Горе желающим дня Господня! Для чего вам этот день Господень? Он тьма, а не свет. То же, как если бы кто убежал от льва и попался бы ему навстречу медведь. Или если бы пришел домой и оперся рукою о стену, и змея ужалила бы его. Разве день Господень не мрак, а свет? Он тьма, и нет в нем сияния». Выражение и вообще употребление «день Господень» встречается впервые у Амоса. До этого он не встречается у пророков, после него уже день Господень принимает эсхатологическое значение конца суд времен. В данном месте под днем Господним, разумеется, тот день, когда Господь будет спасать Израиля, и люди в своей прелести, особенно богатые люди, которые жили, они думали, что Господь вообще израильскому царству даст мировое владычество. Большое, по тем меркам, вселенная была, конечно, не так велика, как сейчас. То пророк им говорит, что день Господень, он будет мрак для вас, потому что это будет день суда, это будет день истязания, день, когда Господь скажет: «Я буду судиться с вами за все преступления ваши, за все дела ваши, за то, что вы поступали беззаконно. И горе тем, кто желает этого дня, потому что этого дня нужно не только желать, его нужно осуществлять каждый день своей жизни, то есть творением добрых дел. Только человек, который делал добрые дела, который старался, чтобы в его жизни правда Божия осуществлялась, тот имеет надежду на то, что в день Господень, Господь может его помиловать. И то в страхе и трепете. Тем более те, кто к добродетелям не имеет никакого отношения». И следующий стих, 24 в 5 главе, он возглашает: «Пусть, как вода течет суд, и правда, как сильный поток». Пророк говорит в том, что все, что происходит сейчас в стране, есть действительно безобразие, беспредел, беззаконие, грязь, скверна, нечистота. И для того, чтобы всему этому прийти конец, нужно, чтобы суд и правда, они восторжествовали. Нужно дать ход честности, дать ход справедливости. Потому что это есть основа честных взаимоотношений. Если человек будет уверен, что его поддержат в суде, что суд не купленный, ведь он себя будет совсем по-другому вести в жизни. Почему? Потому что он будет знать, что в суде он может доказать свою правоту. А если он знает, как сегодня мы все с вами знаем, что бесполезно обращаться в суд, Ты что мы делаем?
Взятки даем.
Ого. О.
Или самосуд.
Или самосуд, да. И так и получается, что если не будет, правда, течка в сильный поток, если не будет суд основанием всей нашей жизни, то есть справедливость, ничего не поменяется вообще. Человек должен иметь надежду от государства, да? Потому что государство, оно получило власть и законы от Бога. Человек должен иметь возможность чувствовать силу и крепость в законе. А наш закон же, он как дышит. Его куда повернул, так оно и вышло. Да, и все законы делаются так, чтобы богатым было хорошо, а бедным было еще хуже. Чтобы как можно было больше пепла на голове, да, чтобы они как можно меньше думали о том, что вообще в стране происходит. А больше думали о том, как им заработать и как бы побольше поспать. И чем больше будет таких людей, да, тем будет лучше для тех, кто управляет этим государством. Это политика такова. И она, политика такова, что она в конце концов она развалит страну. Страна не сможет так дальше развиваться, потому что если человек, как может развиваться человек, допустим, средний, малый бизнес, да, как он может развиваться, если он будет знать прекрасно, что его не поддержат. Ну, все законы так сделаны, допустим, интересный момент, вот ребята наши там жалуются, поддержка малому бизнесу, да, закон вышел. То есть вся аренда теперь идет через этот самый, как его, через торги, через аукцион. Ну, скажите, пожалуйста, на аукционе какой малый бизнес может выиграть? На аукционе выиграет кто? Кто много дает? А кто много дает? Монополисты много дают. Потому что они дают ущерб себе в каком-то моменте, да, задушивая малый бизнес, а потом через это выигрывая. Пришел я землю попросить в администрации. Ну, вообще спросить. Обращайте, говорит. Вы, говорит, найдите участок. Покажите нам его. А мы его поставим на аукцион. Я говорю, я что, дурак, что ли? Вы не скажите, что это? Я должен найти участок, показать его вам. А вы его как-то нормально деньги подадите другому человеку. Я вот вообще буду ходить искать. Не, вот это что такое? И это закон. Ну вот просто плевок в лицо населения. Да, ты иди найди, а мы его продадим. Вообще нормально. А человек, который, да, искал там все это, выискивал, да, он что должен делать? Вот такие у нас как бы законы. И если человек не чувствует в законе законность, да, не чувствует справедливость, не чувствует суда, он не будет развиваться. И страна не будет расти от этого. Потому что от законности много зависит. Очень много. Поэтому пророк Амос на этом очень сильно настаивает. Он дает как бы ключ к Израилю для спасения. Но Израиль его не послушал. Через 40 лет государство не стало. Не стало государство, которое Бог создал. Сам Бог их вывел из земли египетской. Сам Бог их до этого через Авраама произвел. Представляете, руками Бога был сотворен народ. Целый народ, целая страна. И была полностью разрушена и введена в плен. Никого не осталось. Как сказал Господь, здесь же в Амосе говорится, от тысячи останется 100 человек, от 100 человек останется 10. То есть, если в городе жило 1000 человек, все, останется 100. Вот эта часть, она осталась, 10% осталось, и они потом смешались с другим населением, которое ассирийский царь привел с севера. То есть, их перетусовали, этих увели туда, а эти привели на их место. Они с ним перемешались и утратили свое еврейское самосознание. Но сама языческая, галилеязыческая, да, вот в Новом Завете встречали эти выражения. Как раз то, что это население, оно было смешанным с теми народами, которые были переселены. Израиль не послушал. И тоже ждет и нас с вами. Это правда. На самом деле, если ничего в стране не изменится, нам не удержать страну. Мы физически ее не удержим. Рожать детей не рожаем. Русских своих не защищаем. Даем в обиду. Спокойно смотрим, когда русского бьют, не русский. Спокойно смотрим на это. Здесь нет никакого национализма. Здесь просто человеческие вещи. Просто человеческие вещи. Почему человек, который приехал к нам в гости, да, ведет себя, да, как хозяин? А человек, который же здесь жил, да, то есть он должен вот так всегда пеплом голос их посыпать. И чем больше, тем лучше. Почему это происходит? А потому что государство попускает этому. Понятное дело, что Россия была всегда империей, но в этой империи был, как в Византии, очень замечательный критерий. Да? Человек, который, чтобы стать полноправным членом империи, должен быть православным. Не обязательно русским, да? Россия не настаивает на том, и церковь не настаивает на том, что человек был русским. Нет. Христианство для всех народов. Но обязательно, чтобы он был православным. Потому что если он становится православным, то с этим человеком можно разговаривать, неважно кто он. Потому что у нас одна вера, одно крещение, один менталитет духовный. Одна совесть, да, один Дух Божий, который нас объединяет. А извините, когда у них другая вера, а религиозное разделение – это смертельное разделение, это трещина та, которая не латается ничем никогда. И нам навязывают наши, так сказать, и будут дети вам в князья, да, что это все нормально. А это нормально выливается в то, что народ озлобляется, да, путь кротких извращается, народ отчаивается и опускает руки. Опустив свои руки, ну, а что с народом? А вот а все, а ничего теперь. Русский народ не умеет за деньги работать на 100%. Абсолютно не. Он может работать на 100% за идею. Надо, он будет работать. Хохлы работают за деньги. Если хохлу платят хорошо, хохлы работают очень нормально.
А мой рабочий как раньше купец. Надо баржу разгрузить, он выставляет бочку водки. Это стоит в 100 раз дешевле, чем заплатить.
Да, вот в советское время все мужики заработали за бутылку. Там надо пол КамАЗа увезти. Бутылка. Фанфырик, как говорили, что. Ставь позовет, все нормально. Ползавода увезем. То есть все делалось так. Итак, 6 глава, 3-7 стихи. Вы, которые день бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия. Вы, которые лежите на ложах и слоновой кости. И нежитесь на постелях ваших, идите лучших овнов из стада и тельцов с тучного пастбища. Пойте под звуки гусли, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид. Пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не болезнуете о бедствии Иосифа. Зато ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных. Здесь Господь уже конкретно идет о том, что Израиль будет введен в плен, и богатые пойдут впереди. Это так и происходило. Они, как и были, да, главы народа, так они все пошли в плен. День бедствия считаете далеким и приближаете торжество насилия. Вообще, то есть люди не думают о том, что будет завтра. Лишь бы мне было хорошо сегодня. Да? Ты умри сегодня, а я, может быть, завтра. Может быть, еще кого найду, кто умрет за меня завтра, а я, может быть, послезавтра. То есть такое происходит. Лежите на ложах ваших и слоновой кости, и нежитесь на постелях ваших. Идите лучших овнов из стада и тельцов с тучного пастбища. Это говорится о том, что люди начинают безмерно шиковать. То есть, так сказать, беспределить, да, по этому поводу. Английский певец Элтон Джон, да, продал свой унитаз из золота. Нормально?
Не по потребности.
Не по потребности. Но зачем унитаз из золота человеку?
Вот поэтому и продал.
И продал-то за большие деньги. То есть еще на аукционе. Все дело-то в том, что ложи из слоновой кости. Ну а что, нельзя на нормальной, на деревянной постели поставить? В принципе. То есть понятное дело, что есть вещи, когда человек какое-то удобство воспринимает. Но удобство не должно заменять шикарностью вот это, да? То есть оно... Даже слов просто нету, когда люди, когда извращаются. Потому что не знает, куда деть там, какие-то средства. Да? А что дальше говорит, что вы поете под звуки гуслей, думая, что владеете музыкальным орудием, как Давид. То есть вы управляете государством, вы решаете многие вопросы, а думаете, да, что у вас арфа Давидова, то есть духовное разумение, ключи к пониманию духовной жизни народа, а это не так. Давид-то не спал на ложе слоновой кости, хотя был царем. Да, человеком был вообще очень простым и смиренным. И действительно по потребности он потреблял свое богатство. Также говорится о том, что идите лучших овнов из стада и тельцов с тучного пастбища. То есть выбирают самое лучшее. То есть гурмания, да, вот это вот, да, сливки, то есть человек готов пойти в ресторан и потратить 10 тысяч долларов, там, 50 тысяч долларов за один вечер, да? Это считается нормально. А если ты потратил там меньше 10, да, ну ты как бы вообще не человек. с тобой разговаривать никто не будет.
Пробовать ушел, да.
То есть, как один мне говорит, я говорю, он говорит, батюшка, говорит, вот, купил себе 5 Мерседес. В один вкладывал только. Я говорю, ну что, ну купил бы ты японскую машину, да, ездил бы нормально. Он говорит, вот, да не могу, говорит, я ездить на японское. Говорит, меня, говорит, не поймут. Да, а ездить на драндулете, да, в который нужно вкладывать постоянно, да, тратить деньги большие, там одна стойка стоит, там, не знаю, по 50 тысяч рублей. Там один человек за полгода вложил в Мерседес там 500 000. Купил за 600 и вложил за полгода 500 000. Нормально, да, вот так вот подчинился человек. Зато без Мерседеса нельзя, да, ну что вот это вот за глупость? Но это все бы ничего, если бы все бы это заканчивалось бы на нем бы, на самом бы человеке, да, и он один бы нес на себе бы вот эти бедствия, да. Ситуация-то в другом. Проговорили следующее. Что пьете из чаш вино, мажетесь наилучшими мастями и не болезнуете о бедствии Иосифа. Не болезнуете о том, как народ гибнет. Страна катится под откос, а вы не болезнуете. Вы наслаждаетесь мастями, винами, поездками, отдыхами там и прочим. А не болезнуете о стране. Не болит ваше сердце о том, что будет завтра с той землей, на которой вы живете. А земля ведь это дар Божий. И Господь показывает на судьбе иудейского народа, что этого дара может быть лишен. Каждый народ может быть лишен. Если кто-то кажется, что это не так, он, посмотрите, сербы жили в Албании. Где они сейчас живут? Выгнали их оттуда? Выгнали. А за что? А тоже, видимо, было за что. Потому что пропускали в свое время. Как, допустим, православных русских всех выгнали после революционного переворота, да? А за что? А за то, что революционеров ссылали в курортные места. Все время говорю, Ленина в Шушинское отправили. Представляете, в Шушинском растут арбузы. Арбузы, виноград. Да, да, представляете?
Там
в шалаше, ну, представляете, в шалаше же в Шушинском.
Это развеяние.
Да, в таком экологически чистом районе. Я же сам в Сибири знаю, что такое Шушинское.
А в тюрьме письма молоком писал.
Молоком писал, да. В тюрьме письма писал. Лампочка Ильича, да, сало в тряпочку обложенную. То есть там, так на них посмотришь, и им был царь плохой. Их надо было, всех было, надо было вешать, и все, на пол садить, и не разговаривать с ними ни с кем. И тогда было бы все нормально. Помню в одном, это, про одного политика там, ну, со современной историей. Одна монахиня сидит там вдалеке, мы что-то разговариваем с батюшкой с одним. Ну там вот, там опять там один политик, там, ну, в соседней нашей стране, как бы там, к власти добивается. Но я говорю, ну это вот неправильно. То есть наше государство, да, вот он так смотрит, оно стольких людей, да, в могилу сводит. А одного вот какого-то политика застрелить, да, вот так вот вокруг страны, они не могут. То есть оно на самом деле, вот кажется, дикие вещи, да, батюшка говорит. Монахиня же так аж покосили, да? На беседы слушаю с удовольствием. Понятное дело, да, вот застрелить там все. Это не застрелить человека. Это называется просто духовная операция. Вот и все. Не, на самом деле, вот Украина или Грузия, да, ну что это такое? Ну какой-то, извините меня, какой-то засланный прыщ приехал, да, и всю страну под откос. Он не то, что не болезненный, он просто конкретно страну катит в ад. Ну, не знаю, ну, не при царях, да, то есть такого бы никто бы не допустил вообще. Потому что это безопасность целого государства, это безопасность, прежде всего, нашей страны даже. Потому что если эти люди сделают там то, что они хотят сделать, да, ну, это будет плачевно. То есть, не, нормально, вот они в 90-х годах криминальных авторитетов, они отстрелили всех. Сотнями их там положили, сотнями, в 90-х годах сотнями всех отстрелили, да? Ну, все знают, что это государство отстрелило. Это все прекрасно знают, никто это не скрывает. Чтобы бандитов не было таких ресурсов. Чтобы всех и сразу. И потом все взять под свой контроль. Не было таких ресурсов. А вот каких-то, вот, я не знаю, их вот нельзя вот ничего сделать с ними. И как будто вот это вот прям очень даже удивляешься, почему это все происходит. А в своем, значит, можно убивать и все прочее. То есть, когда с государством происходят такие вещи, просто бывают политические просчеты. Если человек конкретно занимается подрывом государственной деятельности, да, он должен понести соответствующее наказание. Достоевскому там дали вот каторгу. Да что ему дали расстрел вообще человеку? Да Ленина бы 3 раза бы повешать за то, что он делал. о чем потом писал. Вообще же безобразие. То есть получается, что политики, да, вот они как и сегодня, прямо удивляешься, да, своровал 10 миллиардов, да, год условных. Три банки спер с погреба 5 лет. Вообще, то есть, как будто ты ничего не украл, 10 миллиардов, как будто ничего. И амнистия, ты под амнистию сразу попадаешь. А человек, который спер 5 банок варенья, да, он даже под амнистию не попадает, бедный. То есть, Никол, это же наши реалии. Ты говоришь, знаешь, это говорит о том, что воруйте, ребят, но по-крупному. То есть по-маленькому ни-ни. То есть сразу всем у вас тут, в общем, без всяких. Зато ныне пойдут они в плен во главе пленных, и кончится ликование изнеженных. Фильм Ахимана Тихона Шевкуна очень замечательный в этом отношении, что когда он рассказывал, когда олигархи, когда султан взял город. А, да, гибель Византии. Византийский урок. Замечательнейший урок, прям это. Олигархи пришли, и когда он их спросил, зачем, а почему, говорит, вы не дали денег-то на оборону города? Он говорит, а мы для тебя их приготовили. Ну, он их все, короче, под нож. Правильно и сделал, молодец. Пятерка твердая, уверенная. Все. То есть, что происходит сегодня? Человек, который думает, что он положил деньги в швейцарском банке, да, то есть детей своих отправил учиться. То есть он думает, когда вот начнется какая-то заварушка, да, что все это его спасет? Нет. Он первый пойдет впереди пленных. Первый. И ему больше всех достанется. Когда вы из Иерусалима вводили царя Садейку, его ослепили. То есть он вообще слепой был. Поиздевались, будь здоров, над царями. А простых людей просто поселили, и они жили. В изгнании, правда, все, но они жили, просто работали, трудились, ходили в храм Божий, там синагогу свою строили. Там. Все это было. А эти вот как раз пострадали больше всех. И больше всего лишились. И поэтому тот, кто думает, что если что-то начнется, у меня там деньги все переведены. Нет, Господь настигнет. Господь, безусловно, настигнет и не даст человеку избегнуть суда Божьего. 12 стих 6 главы. «Бегут ли кони по скале? Можно ли распахивать ее валами? Вы, между тем, суд превращаете в яд и плоды правды в горечь». То есть говорит о том, что как невозможно распахивать скалу плугом, да, как невозможно лошади бегать по скалам, так невозможно превращать суд в яд и прочее, да. А вы это делаете. Вы это делаете, и это делаете так, как будто вот это вот вообще семечки пощелкать. И получается, что народ настолько этим разочарован и убит, ну как, если человек не верит в суд? Прекрасно, что он придет, и он не получит нам оправдания.
Прозвучала третья часть беседы о книге пророка Амоса. Беседу вел настоятель храма в честь иконы Божьей Матери Тихвинская, села Выпуково Сергиево-Посадского благочиния, иерей Максим Каскун. Продолжение беседы слушайте в ближайшую пятницу. Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.